E voltamos agora, depois de ouvir mais uma música muito boa, não é, Sara? Qual era o nome da música mesmo?
Вы слушаете «Радио Эх», программу на русском языке на радио Дрейкланд. Вы слушаете нас каждую субботу с 13 до 14 часов на частоте 102,3 МГц.
Зихион «Радио Эх» – das russische Programm in Radio Dreieckland. Зихион uns jeden Samstag zwischen 13 und 14 Uhr. Und «Радио Эх» auf Deutsch hören Sie jeden Donnerstag zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr.
Sorry.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня в студии Света, четвертая суббота месяца, и у нас большая обширная программа сегодня в передаче. И в конце передачи я расскажу о культурных событиях Фрайбурга, которые стоит посетить или обратить на них внимание. Это в том числе одиозные дни русской культуры, посвященные Марине Цветаевой. Также это выставка «Украина Барфуз» в Эверке. И во Фрайбурге начинается «Швули фильм Воха», неделя фильмов гомосексуальности. Причем это был первый фестиваль вообще в Германии. И сейчас этот фестиваль будет показывать также один фильм о России документальный. И во Фрайбурге стартует также 30-летний юбилей в этом году будет, стартует снова фестиваль, который проходит раз в два года, Фрайбурга Фильм Форум, этнологический фестиваль города Фрайбурга, и будет он открываться показом фильма Эйзенштейна «Да здравствует Мексика». Но об этом всем еще раз более подробно в конце передачи. А сама передача у меня сегодня посвящена дате, которая будет завтра, и из-за того, что такое бурное развитие исторических событий, столько всего в мире происходит, и в Украине, и в России, и вообще во всем мире, что эта дата как-то, мое ощущение, в этом году забыта полностью, а именно 26 апреля 1986 года произошла Чернобыльская катастрофа. Через год ей будет уже 30 лет, а завтра 29-летний юбилей, и наша русская редакция хочет помянуть эту дату, забытую, очевидно, другими средствами массовой информации. И в нашей программе сегодня архивные записи «Радио Эх». В 2011 году прошел литературный симпозиум во Фрайбурге «Текст о катастрофе». И там выступала Светлана Алексеевич, белорусская писательница. И я пущу в передаче отрывок из литературного форума, где Светлана Алексеевич рассказывает на русском языке о месте Чернобыля в ее творчестве и в жизни украинцев и белорусов. И также архивная запись из 2012 года. Сергей был в гостях на радио Дрейкланд из Амстердама, изначально он из Киева, и он был участником проекта «Атомы памяти» о еврейской культуре в зоне Чернобыля. И мы послушаем еще такой отрывок. Ну, а ночную передачу все-таки у нас «Весна» с песни Анны Герман. Вопрос, который был задан Светлане Алексеевич, о том, что такое Чернобыль, как это можно осмыслить, как это подействовало на нее лично. И вот ее ответ.
Ну, я помню очень хорошо свою первую поездку в зону. Это ощущение, вот говорила Ребекка Харус, говорила, что там было очень много военных. Это было очень странно видеть военных с автоматами и бронетранспортеры там, в то время, когда непонятно было, в кого они собирались стрелять. Нельзя же было расстреливать высокую физику. И стало понятно, что мы дочернобыльские люди и столкнулись с Чернобылем. Мы становились чернобыльскими людьми уже вот, и становимся ими вот эти 20 лет. И первое, что ты сразу там понимаешь, что ты не годишься для того, чтобы вот ответить на ваш вопрос, что такое Чернобыль. Я сразу поняла, что на этот вопрос нет ответа. Во-первых, я не гожусь для того, чтобы ответить на этот вопрос, говорила я себе, как биосистема. То есть Чернобыль нельзя, высокую физику, вот эту радиацию, нельзя потрогать руками, нельзя услышать ее запах. То есть человек как биосистема для этого нового вида смерти просто не готов. Потому что ты не готов, я не говорю о том, что не готов как человек культуры, то есть твой словарь, твой опыт совершенно беспомощен перед тем, что творится вокруг. Ты не можешь пить эту воду, поскольку она отравлена. Ты не можешь есть эти продукты, все, что висит на деревьях, лежит на земле, поскольку там тоже притаилась смерть. То есть и ты не можешь ничему доверять, всему тому, что окружает человека, когда он еще в школе ходил. То есть вроде все то же, но уже не то. И ты начинаешь, у меня было такое ощущение, что вся наша культура – это сундук со старыми рукописями. Даже мой любимый Данте не может мне помочь это понять. И поскольку я занимаюсь то, что я пишу книгу, я всегда занимаюсь как бы человеческой памятью и разговариваю с людьми, то здесь тоже оказался разрыв. И историческая память, то, что называется историей, была абсолютно беспомощна. То есть мне не могла помочь ни память моих родителей, ни сотни прочитанных книг. Там ничего этого не было. И я думаю, мы не справились с этим вопросом, потому что, что касается тех, кто потерпел, украинцев, белорусов, все наше понимание вылилось в культуру жалобы, в культуру страдания. В Европе тоже с этим вопросом не справились, поскольку, понимаете, медицинский аспект, аспект помощи, то, что вы очень много делаете для нас, это очень много. Но это тоже такая, образуется сразу дистанция. Это там, у этих безалаберных русских, им надо помочь. Помощь – это сразу как бы дистанцируется. Я помог, и как бы это освобождает меня от понимания того, что там происходит. Понимаете, это не в смысле, что не надо помогать, или вы мало, вы очень много делаете, много помогаете, но это… За этим все равно стоит некая наша общая беспомощность. Мы, Чернобыль не стал как бы неким мировоззрением, пониманием того, что это страхи и наше будущее. И, может быть, только Фукусима заставила Европу по-настоящему задуматься над Чернобылем и над атомной энергетикой, потому что это случилось в самой высокоразвитой стране. Нет, что это дело не в, как бы, не в безалаберности русских, не в коммунистической системе, а в наших отношениях с техникой, которую мы породили. Не в коммунизме. Да. Это сопутствующие обстоятельства, но не главное.
Следующий вопрос, который был задан участникам дискуссии, способны ли книги что-то сделать в проблематике Чернобыля, способны ли книги помочь человечеству переработать эту проблему, или книги бессильны и наступило время чего-то другого? Вот ответ Светланы Алексеевича.
Знаете, я как раз не согласна с этим и даже активно не согласна. И, по-моему, у меня есть очень хороший единомышленник в этом плане, Слоттердайк, с его критикой цинического разума. Ясно, что рациональный человек не выживет. И выжить может только гуманитарный человек последний. Это становится совершенно очевидно. Если рациональному человеку дать вот всю эту технику, то он ведь он же думает не так, как Леонардо да Винчи. Он думает только, как этот мотор будет работать. Он же не думает о том, о чем, например, думали белорусские ученые, когда я была на заседании в Академии наук, когда шла речь о том, как переселять зараженные зоны. У меня все время оставалось ощущение, что я где-то в театре или слушаю писателей, но не корреспондентов наук, но не ученых. Они говорили, ну да, человека мы вывезем из зараженной зоны, лошадей, коров мы выгоним оттуда. А что сказать птицам, как спасти тех, кто в земле? Но, то есть, у человека нет способности спасать кого-то, кроме самого себя. Он и не собирается этим заниматься. А в обществе потребления он вообще занят тем, чтобы каждый год был какой-то новый мобильник или айфон. И вот ученые об этом не думают, что то, что они придумывают, надо думать и про этого червяка или про эту пчелу, которая где-то сидит, маленькая. Но если она исчезнет, то мы тоже все исчезнем. То есть нет ученых сегодня, у них нет общей картины мира. Они как современные врачи, которые лечат вам ухо, а не вас всего. Как систему. И поэтому, я думаю, такой тип цивилизации, он, конечно, обречен. И поэтому литература, она должна, вот, я не знаю, что говорить, вот тут моральные как бы фантазии, я думаю, что литература должна перестать играть в литературные игры, а именно войти, она единственная может быть, кто может поднять эти старые вечные вопросы, как нам выжить. Я не знаю, как вас, мне современные политики, когда я их вижу, даже самые большие, внушает такое странное ощущение, такое сложное время с такими сложными вызовами, и такие средние люди, в общем-то, отвечают на них.
Я не узнал, а вас нас забыл, обманулся.
была другая Светлана, Светлана Сурганова, с песней на стихи Иосифа Бродского «Неужели не я?». А мы продолжаем отчет о литературном симпозиуме «Текст аварии». И в нашей передаче Светлана Алексеевич. Следующий вопрос, поставленный перед ней в литературной дискуссии, был таков. Почему Чернобыль не стал основной темой в последние десятилетия XX века? Насколько была сильна вера в науку в мире и в Советском Союзе? И что произошло с восприятием людей после Чернобыля?
Я хочу сказать, что почему люди пошли в церковь и почему все эти кашпировские заставляли людей ставить банки с заговоренной водой и лечиться, такие психотерапевтические сеансы были. И я хочу сказать, что лечили не от Чернобыля, и люди, голова у людей была занята, к сожалению, не Чернобылем. Совпало две катастрофы. Социалистическая, Красная империя провалилась, и Чернобыль. И, конечно, социалистическая катастрофа занимала умы людей больше, потому что это было понятно. Космическое они не могли это понять. И поэтому социалистическая катастрофа как бы заслонила Чернобыль от главного, не стала главной темой из-за этого. И человек так долго верил в науку, что он не мог расстаться с этой верой. И это, по-моему, вот на нашей территории это продолжается. Потому что наука очень много дала, и людям трудно расстаться, что она уже становится его врагом. Но вот это все, что мы говорим, это исходя из европейской точки зрения. Но недавно я получила письмо от одного африканского писателя. Он прочитал мою книгу на английском языке, чернобыльскую, и сказал, что его потрясла эта книга, и она его перевернула, но он сделает все, чтобы она не была напечатана в Африке. Почему? Потому что он сказал, мы тоже хотим, чтобы у нас были хорошие дома, хорошие дороги, у каждого была машина. Вы этот путь прошли, а сейчас пугаете нас и хотите, чтобы мы отказались от прогресса. И это, то есть вы хотите лишить нас шанса, написал он мне. И я представила, какой опасности мир, если вот здесь, вот, например, вы решили не строить атомные станции, а эти огромные континенты, для них это еще счастье, то, как для нас они смотрят на атомные станции, как мы на них смотрели 100 лет назад. И получается, что мы живем в одной лодке, и мы не защищены, потому что огромная часть человечества находится в другом времени.
И последний вопрос, поднятый в дискуссии, касался, собственно, литературной формы, в которой написана книга Светланы Алексеевич «Чернобыльская молитва». Ну, а по-немецки она вышла под названием «Чернобыль. Хроники будущего». Я напомню, книги собран такой коллаж из человеческих историй, из человеческих голосов. Отдельные голоса рассказывают о своей судьбе, о своей истории. Другие голоса, например, пожарники или ликвидаторы, сливаются в хоре, и участники дискуссии обозначили эту прозу Светланы Алексеевич, сравнили ее с греческой трагедией, с древнегреческим хором, многоголосием. Почему она написала о Чернобыле именно так? Чем была связана эта форма с темой? Пожалуй, для писателя один из самых интересных вопросов о том, как он написал книгу, и вот что сказала Светлана Алексеевич.
Ну, я думаю, что сегодня, если мы доверяем какой-то литературе, то литературе свидетелю. По-моему, человек сегодня никому не верит, ни политикам, ни часто даже не верит близким, ни священникам, никому. До конца. И он, единственная еще вера осталась только свидетелю, то есть он верит человеку, который оплатил свое знание страданием, мучением. То есть для меня вот страдание – это какая-то, для русской, в русской культуре, скажем так, страдание – это форма информации, какой, необычная форма информации. У нас как бы нет русской школы философии, литература достаточно молодая, а все передавалось как бы устно, история, это всегда были, все, что мы знаем, это рассказы о страданиях, мы страна жертв. И у меня иногда говорят, что вот у тебя герои очень хорошо говорят, А почему? Потому что я всегда занята проблемой языка. Как найти человеческие слова для нечеловеческих дел. И человек, как я поняла, два раза говорит в жизни, говорит хорошо. Это возле смерти и во время любви. И вот такого потрясенного человека я ищу. И я не верю, что сегодня кто-то может сказать общий текст, вот один человек за всех. Коммуникации сделали наш мир летящим, даже и страдания, все как бы летит, быстро меняется. И только хор может что-то сказать. Каждый, это такой spirituals, да, каждый кричит некую свою правду, некое свое слово, и складывается картина. Хотя я не знаю, что получилось. У меня отношение к жизни, и я стараюсь в каждой книге, вот отношение, у меня книги о войне, то есть все мои книги — это такая история советской цивилизации. Если бы я шла по пути вот чисто информации, истории, это была бы, конечно, журналистика. Но мне на таком уровне проблемы не интересны. Потому что, например, газеты, журналистика не отвечает на главные вопросы жизни для меня лично. И поэтому я пишу, когда я пишу книгу, меня интересуют две вещи. Я вижу лицо человека, которому как будто я хочу рассказать. Это всегда... Я представляю какого-то друга, с которым мы сидим и говорим о таинственности жизни. То есть я ко всему отношусь как к тайне. Вот коротенькая человеческая жизнь, 70-80 лет, и человеку надо и любить, и пройти массу испытаний. И вот как он эту работу проделывает? В то время он строит станции, в то время он делает автоматы, там воюет, ездит на машине, он массу вещей делает. Но я стараюсь как бы все время не потерять в тексте музыку, ту музыку, которую я слышу, когда иногда вот окажусь в каком-то незнакомом месте, и как-то падает свет заката или изгиб реки, и я вижу совершенство мира. И вот эту музыку, вот этой музыке я держусь. То есть, например, когда я пишу о войне или о Чернобыле, как умирали там люди, то я пишу именно о том, за что они цеплялись, за любовь, что их могло спасти, за то, что эта вся жизнь на это ушла. Понимаете, вот человек родился, чтобы залезть в этот графит и помереть там, да? То есть это такие тонкие вещи, которые надо все время держать в уме, чтобы вот эта музыка получилась. Потому что ведь наши впечатления, они рождаются не из информации, они рождаются из миллиона оттенков и ощущений. Но это я так пробую.
Всем тем, кому когда-то или когда-нибудь было трудно дышать, или просто людям, которые испытывают недостаток в кислороде.
Дорогие радиослушатели, сейчас в эфире был репортаж архивный из 2011 года с литературного симпозиума «Тексты о катастрофе», и выступала белорусская писательница Светлана Алексеевич. Это был отрывок от Чернобыля, а мы продолжаем слушать русскую передачу «Радио Эхо». Вы можете слушать нас по-русски каждую субботу с часа до 2 часов дня на волне 102,3 МГц, а также по-немецки каждый четверг с 7 до 7:30 и с пятницу повторение с часу до 1:30. А также у нас появился новый сервис. Передачи можно слушать еще после их выхода в эфир неделю, как минимум, на странице радио Dreikland www.rdl.de. Ну, а особо избранные передачи мы ставим в постоянный доступ. А сейчас мы переходим ко второй части нашей передачи. Следующий пункт программы – это тоже архивная запись, интервью с Сергеем Кульчевичем, участником проекта «Атомы памяти» о поиске следов еврейской культуры в зоне Чернобыля.
За проект возник, и как он возник, и что, чем вы занимались?
Ну, на самом деле, идея возникла еще в 2009 году. Один из нашей, как бы, команды участников общался, знакомился, видел презентацию программы под названием «Geschichtswerkstatt Europa». Это программа, организованная фондом Erinnerung für Zukunft, немецкий фонд, и направлена на сохранение памяти, изучение памяти. Проект уже несколько лет существует и на самом деле охватывает больше своей Восточную Европу. Услышали о том, что вот есть такая возможность поучаствовать, и думали о том, что бы хотелось бы исследовать. И как-то возникла идея, почему бы не заняться регионом, который у всех как бы на устах, да, Чернобыль. Но с точки зрения исследовать еврейскую историю и составляющую этих мест, потому что уже на тот момент существовала какая-то информация о том, что Чернобыль — это было еще и местечко, штетл, до Второй мировой войны, поэтому об этом тоже было известно, но не всем. И вот так вот от идеи мы двигались, заполняли заявку, придумывали, что именно, как, рассматривали разные варианты. И возникла идея вот исследовать что-то большее, чем радиоактивность, аварию, заняться исследованием истории более важных каких-то моментов касательно еврейской общины.
Ну а кто у вас участники проекта? Расскажи тогда немножко.
Две организации, ну, скажем, студенческие. Одна из них — это ассоциация выпускников Института по иудаике Пайдея, который находится в Стокгольме. Потому что я и мой коллега Александр Бобровский, мы в свое время учились в Стокгольме, в этом институте. И сейчас являемся, состоим в борде, в совете ассоциации. Вторая организация — это Еврейский студенческий союз, Украинский еврейский студенческий союз. И как-то вот больше общались, знакомы, чем нежели сотрудничали с организациями, поэтому объединились и решили исследовать это вместе.
И вас поддерживал тогда немецкий фонд, вот этот?
Да.
Как он называется?
Erinnerung für Antwort in Zukunft. Память, ответственности, будущее.
Будущее. И как проходил у вас проект, какие вы сделали исследования?
То есть, конечно, на самом первоначальном этапе была лишь идея. Никто не предполагал, что это может быть. То есть, да, с одной стороны, прикольно поехать в Чернобыль, посмотреть, найти старые здания, найти людей, которые могут рассказать о чем-то. Но когда коснулись вот вопроса, что мы будем делать, тогда уже возникали сложности, потому что получить доступ в зону и все эти вопросы. Но все это решаемо. И одна из первых поездок произошла тоже случайно. Скажем, мой одноклассник, я знал об этом, то есть у него семья также происходит из этих мест, которые закрыты территории, и он каждый год посещает это место, это город Полесск. И вот мы, скажем, сели ему на хвост командой и приехали в Полесское, потому что ежегодно выходцы из этих мест приезжают на так называемые гробки. Это такая вот, скажем, традиция посещения могил своих родственников, почтения, и собраться, возможно, собраться с семьей. И тем более очень важное для этих мест, потому что многие собираются приезжать из разных даже стран. То есть кто-то из Германии приезжает, кто-то приезжает из Америки.
Ну вот, кстати, я тут тебя перебью. Я проводила как-то экскурсию на русском языке, и была община еврейская из Форцхайма, и там были даже люди из Чернобыля. И вот одна женщина, как раз она не знала о том, что можно на гробке ездить, и очень обрадовалась, когда узнала это на экскурсии, потому что у них тоже какие-то могилы остались. Она сказала: вот после выставки приеду домой, позвоню сыну, скажу, что он может поехать туда.
территория открывается, да, и... Но гробки, на самом деле, понятно, это более славянская, христианская такая традиция, поэтому мы ожидали, мы используем этот момент для того, чтобы получить, приехать на эту территорию, не получая доступ, что она открыта. Но когда мы пришли на кладбище еврейское, мы не ожидали увидеть там никого. Ну вот и увидели две семьи, и одна из них, вот женщина пожилая, она вот присутствует в фильме, была очень важным находкой для нас, потому что это человек, который пережила и Вторую мировую войну в эвакуации, пережила выселение в 89 году. Сейчас она живет в Борисполе, это Блюма Бренман. Поэтому вот так вот случайно мы встретили одного из героев нашего проекта.
И в чем еще дальше заключался ваш проект? То есть вы сняли фильм, который можно сейчас посмотреть здесь, он на украинском языке и с немецкими титрами, те, кто русский не знает. И еще вы сделали там фотографии, еще как у вас?
Ну, несколько подходов. С одной стороны, посмотреть, что из того, что может представлять, ну, связь с еврейской историей осталась на данный момент, потому что периоды... Окей, да, если мы говорим о Чернобыле, он был на 60% еврейским по составлению, там, по населению, но в период индустриализации, в период после Второй мировой войны, конечно, все это поменялось. Даже внешне город изменился. Но, тем не менее, старая застройка, она осталась. То есть вот эти вот находки, которые мы запечатлели на фото. И это, с одной стороны, увидеть артефакты. Да? С другой стороны, выйти на людей, которые помнят, которые могут рассказать о своей жизни в этом городе.
То есть чисто все следы исчезают под влиянием времени? То есть вы просто пытались снять то, что еще там можно найти?
Да. Да, именно так.
Сохранить это для истории хотя бы визуально. А вторая, значит, второй аспект, вы проводили интервью.
Да. Интервьюировали людей, и поэтому вот, ну, конечно, составляет большой интерес для нас люди, которые помнят еще, это пожилые люди. И не всегда это были как бы те, кто, скажем, вот Блюма, она еврейка, она помнит о тех, как бы с точки зрения еврейки в этом городе, в Полесском, в Хабне. Но мы также общались с украинскими жителями этих мест, которые тоже вспоминали своих соседей, вспоминали о том с бабушками, с пожилыми. В основном бабушки — это основной наш контингент работы был. Они хотят рассказывать, для них важно, что их, они об этом интересуются, молодежь задает эти вопросы. Поэтому было интересно получить вот этот вот срез людей, которые живут, продолжают жить в этих поселениях. И, с другой стороны, люди, которые уже выехали или как-то так. Поэтому вот, ну, это все на самом деле очень сложно было находить. Вот та же Блюма, она одна единственная, такая последняя из магикан. Остальные все расселись. То есть кто куда уехал, кто в Америку, кто в Израиль. Поэтому, на самом деле, вот выйти на то, чтобы понять с точки зрения, через призму человека, как это происходило, потому что школа, в какую школу человек ходил, чем занимались родители, чем жил город, это было очень интересно и, ну, сложно, на самом деле.
Ну, а Самополеска — это уже такое советское название, то есть раньше, до революции, это было Хабне. И, допустим, Шалом Алейхим, даже у него есть короткие тексты про Хабне. Можешь немножко рассказать о истории, что это за город?
Город интересный, он описывается, на самом деле, еще с 18 века известен. И он был многонациональным, ну, поскольку многие местечки вот в Украине, они в основном были польские, украинские, еврейские. И было несколько названий. То есть дореволюционное название — это Хабне. И на тот момент, как я уже сказал, евреи составляли половину населения этого города. И встречается даже, то есть из того, что из воспоминаний, была Клеземская капелла из Хабна, очень известная на весь регион, вот, Киевской области сейчас, которая находится. И их приглашали в Киев играть, то есть, и некоторые из них записи сейчас находятся в архиве в Береговского. Поэтому Точно так же, когда ты упомянула Шалом Алейхем, он останавливался в этом городе, в Хабне, и описывал свои воспоминания. В послереволюционный период местечко переименовывается из Хабного в Кагановичи. После чего, когда Каганович уже стал неугоден, название меняется на Полесское, и вот до сих пор оно сохранилось в том виде.
Ну а сколько вообще всего местечек было примерно? Я знаю, что у вас есть на вашей интернетовской странице интерактивная карта, где эти местечки указаны.
Ну, дело в том, что мы охватили не только территорию, которая находится в зоне отчуждения, потому что, во-первых, не так много тех мест, которые находятся, ну, их достаточно много, но косвенно связанных. Хотелось бы охватывать вот Чернобыль, да, это непосредственное место, где зарождалось, и очень большой пласт истории, который можно было накопать. Это и религиозная составляющая, то есть это и так называемая династия Тверских, хасидская, ортодоксальная, которая на самом деле известна во всем мире, в еврейской ортодоксальном мире. Также вот Полесская, это тоже зона отчуждения. Затем окрестные места, которые входят в так называемую третью зону, зону добровольного выселения. И что интересно, с точки зрения демографии очень интересно, потому что многие люди выезжали, во-первых, во второй зоне. Это те люди, которым просто вынудили выехать, то есть у них не было других вариантов. Третья зона — это по добровольному, как бы, их желанию. Ну, естественно, это совпало, все эти события совпали с выездом, с эмиграцией массовой в Германию, в Штаты, в Израиль. И большинство вот из еврейского населения, вот так как ты упомянула, знакомые в Германию, выезжали как раз в этот период. То есть, с одной стороны, Чернобыль, авария совпала, с другой стороны, и чисто социальная ситуация экономическая в Советском Союзе. И вот в третьей зоне у нас есть несколько городов. Это Народичи, это Овруч. Вот те регионы, те места, которые тоже связаны с большим пластом вот еврейской истории. Но вот в окрестностях также находится несколько поселений, куда мы приезжали. Это Ксаверов, тоже очень интересное место. Также, ну, в общем, мы охватили регион, который вот Киевскую область охватывает, Житомирскую область. И точно так же Черниговскую, потому что мы посещали также город Славутич, который самый молодой город Украины. Он был с 89-го года существует. И там точно так же вышли на еврейских пожилых людей, которые помнят и могут рассказать о том, как они участвовали в воссоздании города энергетиков уже нового Славутича. Но они сами из Чернигова, но при этом живут и почетные граждане этого города. Тоже очень интересно увидеть было жизнь этого. Там отдельные истории можно рассказывать.
Хорошо. Ну, а сейчас мы сделаем музыкальную паузу. Ты предлагаешь, эта песня называется «Чернобыль Forever». Можешь несколько слов сказать, кто это поет и что это?
Группа, которая, к сожалению, уже не существует, группа «Скрябин». Песня написана как раз в преддверии дискуссий о закрытии атомной станции чернобыльской. И, ну, группа интересная, культовая. Это как бы украинский Depeche Mode своего рода, поэтому предлагаю послушать. Может быть, кто-то знаком с этой песней.
Группа «Скрябин».
Чекається, так є піде. Не смітий, не плюй до ріки, за водою ще прийдеш не раз. Ти живеш і підеш, залиши за собою хоч якесь життя. Чорнобиль, forever, такого
назад завжди. Не кажи, що ти такого не чув. Подивися, під ноги не видно землі вже від наших слідів. Подивися уважно на світ. Не кажи, що ти так не хотів.
Да, для того, чтобы... На самом деле, очень интересно было посещать эти места. И началась идея, как бы, была продолжением нашего тут, участия моего и коллеги Александра в предыдущем проекте. Дело в том, что английский режиссер занимался съемками документального фильма о истории своей семьи, и нам пришлось посещать отдаленные места, городки, местечки в Сумской области, рядом с Конотопом, деревня Дубовязовка. И вот в тот момент, когда мы общались с людьми, видели вот ту жизнь в селах, которая сейчас, и тот интерес к нам, это заражало, как бы заражался я и сам этой идеей, и становилось интересно продолжать. И именно так вот, когда мы приезжаем, это своего рода детективная история, когда ты приезжаешь, не знаешь, чего ждать, и только лишь основываясь на каких-то статистических данных конца 19 века, апеллируешь и приходишь с этими вопросами к людям, и вдруг обнаруживаешь огромнейший пласт. То есть вот, например, в Иванковском районе, в Горностаеполе, в город Горностаеполь, который мы посещали, было очень знаково увидеть, когда вот общались с бабушками, и каждая из них знает, где что находилось, то есть где находится еврейское кладбище, где оно было когда-то, потому что на месте еврейского кладбища сейчас находится на одном, там было два кладбища, могила, памятник неизвестному солдату, и захоронение советских воинов, которое было сделано послевоенное время. То есть кладбище было уничтожено советскими властями. И на втором кладбище, старом еврейском кладбище, находится здание сельсовета и недостроенное помещение клуба. Но важно то, что уже прошло 60 лет, но люди при этом все равно помнят и ассоциируют эти места с жизнью еврейского населения этого местечка. Поэтому, но остается вопрос, знает ли кто-либо вот из молодых? Нет, никто не знаком с этой историей, вот только эти бабушки и помнят. Точно так же, общаясь с людьми, многие из них вспоминают своих соседей по именам, знают их до сих пор, и достаточно эмоционально. То есть вот весь этот момент общения происходил для нас. Но и, конечно, когда видишь, что в каком состоянии находятся те же кладбища, вот в Полесском, вот слушатели могут посетить на сайт, увидеть фотографии, чтобы не, ну, как бы, если кому-то интересно. Но непонятно, кто, как, что делать с этим городом, потому что он находится в зоне точно так же Чернобыль, и разрушается буквально с каждым днем можно уже... Мы теряем эту историю, мы теряем то, что осталось.
Ну, а те, кто хотят после того, как послушали нашу передачу, посмотреть фотографии, чтобы не только послушать, но и увидеть, можешь назвать сайт ваш?
Сайт звучит одним словом Atoms of Remembrance на английском языке .org.ua.
То есть это украинский сайт, но, в принципе, в наше время можно с помощью Google просто задать ваше название Atoms of Remembrance, и тогда попасть на вашу страницу, где я видела уже много моря фотографий появилось, да, в прошлом году.
Да.
И сейчас этот проект закончен или что-то еще продолжается?
Ну, во-первых, по итогам этих поездок мы посетили 14 городов и местечек. Мы создали фотовыставку, в которую вошли также исторические фотографии, данные, документы. Также информация о том, как это выглядит сейчас, то есть вот этот вот срез. И... также фотографии нашей работы и информация о том, то есть каждый из них, из этих баннеров, представляет историю и современное состояние из этих городов. То есть их сейчас 10, но мы надеемся еще дополнить эту выставку, потому что я сказал, что городов было 14, но то, что вошло, это 10 сейчас на данный момент. И очень интересно, потому что срез, который мы даем, достаточно, вот если задуматься, это периоды начала 20 века, революционные периоды, погромы, массовая также миграция по те места, которые еврейские.
Вторая мировая война тоже.
Затем Вторая мировая война. И, скажем, третья период эвакуации и демографических этих изменений, это, конечно же, Чернобыльская авария. Поэтому все эти этапы, и вот когда мы находили людей, которые пережили, скажем, прошли через все эти этапы, это было очень ценно.
Дорогие радиослушатели, в эфире радио «Эх», русская передача на волнах радио «Драйкланд». И мы сегодня поминали Чернобыльскую катастрофу, завтра ей уже 29 лет. И в эфире у нас был отрывок выступления Светланы Алексеевич, белорусской писательницы, и интервью на волнах нашего радио с 2012 года с Сергеем Ключевичем, участником проекта «Атомы памяти». А у нас осталось буквально несколько минут, и обещанные сообщения. Во Фрайбурге началась... неделя российской культуры или дни российской культуры. Событие достаточно одиозное. Как пишет Евгения Генева, генеральный директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы в Москве в программке, присланной на радио, наша совместная цель – показать непреходящую ценность искусства с убеждением, что слово и образы могут и должны заглушать пушечные выстрелы. Культурные ценности становятся сегодня маяками, к которым стремятся видящие их свет. С одной стороны, все очень хорошо, с другой стороны, возникает вопрос, почему именно сейчас вдруг так, как по-немецки можно сказать, гепушт, просто протолкнули эту программу в городе Фрайбурге. Возникает вопрос. В прошлом году в прессе достаточно широко освещали, что в сентябре прошлого года должен был открыться русский центр в университете, который должен был финансировать фонд «Русский мир». Тоже такой очень идиозный фонд, само название уже о многом говорит. И вот это не получилось в связи, очевидно, с санкциями и развитием событий последнего года. И вот, может быть, эти культурные дни – это такая вторая попытка, второй заход, очень умный. С одной стороны, все так хорошо. Если открывали бы русский центр фонда «Русский мир», наверное, пришли бы вот... радиослушатели левые в городе Фрайбурга и закидали бы яйцами это учреждение, то кто поднимет руку с яйцом на, допустим, театр, к которому идет постановка по Даниилу Хармсу или по Владимиру Сорокину, или кто будет окидывать яйцами кинотеатр, в котором показывают фильмы о Марине Цветаевой. То есть ход конем очень умный. Ничего сказать нельзя, протестовать совершенно невозможно. Стоит только добавить, что все эти художники, Даниил Хармс, Марина Цветаева, они вообще-то преследовались режимом, и нынешний режим как бы позиционирует себя как наследник того режима. И Сорокин, в принципе, его произведение, которое будет показано в рамках российских культурных дней, оно тоже очень критично, там, где человеку людям забивают гвоздь в голову, чтобы их зомбировать. То есть такая очень жесткая сатира на то, что происходит сейчас. И вот ход конем. Официальные российские представители берут именно русскую классику, причем, скажем бы так, даже оппозиционных деятелей культуры, и, прикрываясь ими, что-то происходит во Фрайбурге. Но что бы это ни было, все равно мы можем использовать повод, чтобы посмотреть, например, я рассказываю некоторые события. Началась бесплатная совершенно выставка, фотовыставка «Короткие истории» в городской библиотеке Фрайбурга, Мюнстерплац, 17. И там фотографии из российских городов, про которые обычно ничего не слышно в Германии. Это Ульяновск, Волгоград, Челябинск, Астрахань и Архангельск. Так что можно во время работы городской библиотеки просто зайти туда и посмотреть эту фотовыставку. Также сегодня в 7 часов вечера в театре Мариенбад на Мариенштрассе 4 будет постановка по Данилу Хармсу. В воскресенье в городском театре будет Владимир Сорокин «Телурия». Постановка тоже. И в понедельник будет вернисаж, открытие выставки произведений русского импрессионизма в Августино музеум. Также в понедельник 27-го в 7:30 будет показ фильма «Зеркала» в Коммуналес кино. Урахерштрассе, художественный фильм режиссера Марины Моргуновой, посвящен жизни Цветаевой, показан в оригинале с субтитрами на английском языке. В присутствии режиссера, но интересно, фильм, который претендует на освещение полной биографии Цветаевой, как бы гомосексуальный период ее жизни совершенно не освещен. Также будут 28 числа передадут бюст Цветаевой городу Фрайбургу. И 30 апреля в 7:30 в Коммуналес кино также будет фильм «Патриотки» показан немецкого режиссера Ирины Рёринг. Ну, о фильмах я подробно говорила в прошлый раз. А вот то, что не вошло в дни русской культуры. Другие мероприятия. Во Фрайбурге проходит еще несколько кинофестивалей. И 29 числа начинается кинофестиваль «Швуле фильм» в Охе. И там 3 числа в кинотеатре «Кандельхоф» в 15 часов будет показан фильм «Компания ненависти. Россия и гей-пропаганда». И я буду проводить дискуссию там и представлять фильм. Так что вот приглашаю радиослушателей. 3 мая в 3 часа дня, это воскресенье. Фильм «78 минут». Михаэль Лукас, известный порно-актер нью-йоркский, и у него фирма успешная, которая продает порно. Ну вот сам, оказывается, Михаэль родился в России и эмигрировал в 90-е годы в Америку, и параллельно со своим бизнесом он также снимает документальные фильмы. Снял уже очень интересный фильм про израильских геев. И вот сейчас будет презентация его нового фильма о ситуации в России, то, чего не вошло в русские культурные дни. Я повторяю, фильм «Компания ненависти. Россия. Гей-пропаганда». Частично на русском и на английском языках. На русском и на английских языках 3 мая в 15 часов. А также будет еще кинофестиваль «Фрайбурга Фильм Форум». И там 13 мая в 20 часов будет показан фильм «Да здравствует Мексика» Сергея Эйзенштейна. В 30-м году Эйзенштейн вместе с Георгием Александровым сняли фильм в Мексике. И это очень интересный показ будет в рамках фестиваля этнологического в Фрайбурге 13 мая в 8 часов вечера. И все будет с живой музыкой, сопровождаться будет игрой на пианино. Так что очень интересный момент. А сейчас Виктория... Нет. А теперь у нас в студии уже наши коллеги. Так что приятных вам посещений культурных мероприятий. Читайте нашу инсайтум, которая пришла в почтовые ящики. Ну, а я прощаюсь с вами. До новых встреч. До свидания.
Hallo, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin. Ich wollte nur sagen, wegen ihr speziell, dass ausgefallen ist, dass die Sendung wird wiederholt um 12 Uhr am 23. Mai, das ist nächste, ihr